Здравствуйте, дорогие друзья. У нас очередной виртуальный урок. Мы все время говорим, может быть, под влиянием праздника, который сейчас проходит, праздника Песах, мы все время говорим о эгоизме, фараоне, о выходе из эгоизма, о том, как это сделать. И так вот, в студии, как всегда, у нас Раф Лайтман, Павел Ярославский, сидит на интернете. Пожалуйста, задавайте вопросы. И как так получается, что... Как ни крути, фараон везде. За всем, везде, всем.
То есть, конечно, мы внутри него.
Мы внутри него находимся.
Да.
На этого и праздника не надо, чтобы это понять. Но так вот, даже события последнего времени говорят больше и больше.
Создан только лишь эгоизм. Как сказано, я создал эгоизм и создал эту методику для его исправления. Эта методика называется Каббала, внутренняя часть Торы, которая отличается от всего остального знания человеческого, которое мы раскрыли и которое мы еще раскроем, неважно как, отличается тем, что мы получаем доступ к управлению этим высшим светом, вызыванием его на себя. Значит, вызываю огонь на себя.
На себя, да.
Да. И вот когда мы по-настоящему можем... запускать это воздействие высшего света на себя, буквально нажимая на кнопку, и происходит этот импульс, вот это для нас самый важный момент. Вот самое главное в нашей методике – это подойти к состоянию, когда мы первый раз можем нажать на кнопку и вызвать этот высший свет на себя. Это очень непростой путь первый раз. Это владение именно инструментом этой методики. Он называется египетское изгнание. Когда ты видишь, насколько тебе не хватает вызвать на себя этот высший свет, каким образом ты можешь вызвать его изнутри себя, своим особым побуждением, называемым ман. Когда особым недостатком, именно направленным к этому высшему свету, пониманием того, что он может в тебе изменить, осознанием того, что только он может это сделать, и именно эта высшая энергия должна в тебе сейчас преобразовать твой эгоизм в обратное свойство, которого в нашем мире вообще нет, и мы не понимаем, что же оно такое. Мы только начинаем ощущать его из его недостатка. Как бы из тьмы свет. А на самом деле, откуда мы ощущаем тьму? Весь мир не ощущает тьму. Мы ощущаем тьму в том, что в нас существует искра света. И поэтому на нее ориентируясь, поднимая ее над своим эгоизмом, мы таким образом ориентируем себя, внизу эгоизм, наверху эта искра, и таким образом мы себя ориентируем на источник света. И если мы очень желаем, чтобы и наш эгоизм стал в чем-то подобен этой искре, тогда мы вызываем свет, он воздействует через искру на наш эгоизм, и мы начинаем его чувствовать его изменения.
Ну, значит, в искре есть что-то такое привлекательное.
В искре есть подобие свету. И именно вознося ее выше нашего эгоизма, мы предпочитаем быть в свойстве света, а не в свойстве нашего эгоизма.
То есть за искрой мы видим сумасшедшее наслаждение по-настоящему, да?
Ну, это наслаждение от качества. Дело в том, что мы здесь переходим из мира количества в мир качества. Когда мы уже все оцениваем не в масштабах. Время, перемещение, дистанции всякие.
Сладкое, горькое, да?
Да. Мы все оцениваем только в свойстве света. Насколько оно выше, лучше, ближе, чтобы больше наполняло нас, властвовало в нас. Это и значит заменить фараона на Творца. В себе. Ну вот так мы и работаем. Поэтому этап очень сложный, потому как мы должны первый раз научиться себя настраивать.
На дистанции много ломаются.
Многие ломаются на дистанции, но все равно потом придут. Но не в этой жизни, в следующей жизни придут.
Вы уверены в этом?
Мы же смотрим в перспективе всего человечества. Мы дошли до такого состояния, когда все это вот происходит ускорение, и ничего здесь не изменишь. Но, конечно, желательно, чтобы это все прошлось быстро. Дружно, потому что именно связь между нами, она увеличивает желание к этому свету, мы должны преодолеть этот потенциальный барьер, когда мы можем его вызвать. Должно быть такое желание, которое соответствует первой ступени воздействия этого света. Допустим, 1000 килограмм, а я в состоянии, допустим, всего лишь развить желание в 50 грамм. Значит, сколько мне не хватает?
20 человек.
20 человек. Да?
Ну да, если 1000, 20 на 50. Что вы смотрите? Да.
В качестве
20 желаний.
Ну да. Так вот, дело в том, что не обойдемся мы этими, поэтому своими собственными желаниями. Нам надо соединяться с остальными, как Рабаш пишет в своей статье о группе. Только тогда у каждого из нас будет достаточное количество сил для того, чтобы вызвать этот свет, то есть раскрыть ту заслонку, за которой он находится, нашим желанием. И тогда он подействует на нас и разовьет в нас первую ступень своего свойства, свойства отдачи. И уже мы будем существовать и в нашем эгоистическом свойстве, и в свойстве отдачи одновременно в двух мирах как бы. Постепенно, постепенно, постепенно преобразуя наши эгоистические свойства все следующим воздействием света в свойства отдачи, мы таким образом поднимаемся как бы по ступенькам миров, по ступенькам к миру бесконечности, когда весь наш эгоизм заменится на новое свойство. Желание остается, а его намерение просто ради себя изменяется на ради других или на ради Творца, что одно и то же, в общем-то. Вот так, в общем, мы и работаем. Значит, сегодня мы проходим с вами первый этап, мы долго его изучали, долго его, так сказать, ознакомливались с ним издалека.
Не говорят.
Да, а сегодня мы уже подошли к тому, что начинаем с ним операционно действовать. То есть реально в группах, в работе над собой, в изучении статей, в понимании того, что мы изучаем, мы уже с указыванием на себя это делаем, уже вместе с методикой Ульянова и так далее.
Вот я хотел бы, поскольку мы сегодня так иначе вокруг фараона крутимся, никуда не деться, да и не сегодня, все время. Прежде чем почитаем немножко, ну немножко совсем, пойдем к фараону 2, есть такая статья Рабаша, отрывочек маленький я выбрал. Мне звонил приятель, очень хороший товарищ, очень хороший парень, звонил он и говорит, что вот, говорит, поздравил, что фильм вышел «Ари». Ребята смотрят, им нравится вроде. Говорит, что вот я сижу, мне сейчас хорошо. Я говорю, как? Он говорит, я сижу, изучаю Тору. Он был в группе в нашей, Библию изучаю Тору. Говорит, и мне так хорошо. Он был в группе и так вышел в то время. И как бы ему, и в этом как бы есть какая-то достаточность у него. И он считает, что это путь.
Ну, это вообще хорошее состояние. Я помню себя временами в это попадавшего где-то там 35 лет назад, когда начал знакомиться только с Каббалой, а мне говорили, нет, Каббала это рано, сначала это надо, потом это и так далее, пока я не нашел уже Рабаша, своего учителя, который, там, где я вообще не видел ни Тору, ни Талмуд, ничего, только Талмуд и Сферот, 10 Сферот и это самое, и книгу Зор.
С Рабашем.
Да, и никаких других книг вообще не было вообще. В этом огромном здании, там, в котором
смотрите,
мы учились.
Это период такой,
это
как бы, вы к этому пришли, а он как бы был уже в группе, и вдруг он вышел.
Это не важно, но человеку это дает удовлетворение.
Да.
Он видит, что этим занимается весь мир, и поэтому он чувствует себя более уверенным, как ребенок на руках матери.
Я достаточно близок был с ним, и сейчас как бы это, но вот как-то вдруг...
Нет, здесь, если есть в этом острая внутренняя потребность, когда он может стоять вопреки массам, когда его интересует осознание, понимание, а не внутреннее успокоение, когда он обязательно должен прорваться к высшему знанию, к ощущению, к раскрытию мира, к раскрытию его причины, программы, цели, тогда этот человек для нас. Тогда он впереди идущий. как вся наша группа в мире. И по дороге, естественно, сортируются, и многие уходят, и придут еще новые, и примкнут. И так будет, и так еще пройдет период. Но для каждого лично, в принципе, его движение вперед, оно находится в постоянном вопросе. Я иду вперед в постижение, в знакомство с высшим управлением, или я лежу на диване, успокаиваясь тем, что и остальные также успокоены, и пока и все нормально. Ждем, что будет, то будет. Но мне хорошо. Вот я взял, закрыл себе трисы, что называется, жалюзи. И я смотрю только так вперед, как, знаешь, как у животных закрывают глаза, чтобы они нормально смотрели только вперед на дорогу. Вот таким образом. На этом основаны все методики, кроме каббалы. Запрягают человека, дают ему уверенность, у тебя все нормально будет, если ты будешь вот так идти, и спокойно иди вперед. Меньше вопросов, значит, меньше знаешь, лучше спишь.
И все время есть галочки, да? То есть все время есть.
Да, и тем более, да, и тем более, конечно, каждый день я выполняю какие-то заповеди, какие-то условия, какие-то вот там свечку поставил, там что-то помолился, что-то сделал. Вот в соответствии с этим я уже и приобщен. То есть все в порядке. И в этом мире, и, конечно, в будущем мне там уже приготовлено все хорошо.
Вот по этому поводу, можно я там 10 строчек прочитать?
Да.
Это из вашего блога, обработанное немножко «Пойти к фараону 2». Да. То есть, поскольку вы не объясняли, просто дали это, я прочту. «Однако», пишется здесь, «и в товарищеской любви есть ступени. Допустим, любовь к природе – это третий этаж. Любовь к товарищам – второй. И второй этаж включает в себя исправление эгоистической природы человека, после которых он сможет ощутить любовь ко всей природе. Но если человек считает главным подняться на третий этаж, то для него второй – нагрузка. Его нисколько не интересует, что он может там найти. Хотя слышал, что без исправления нельзя ощутить высшую силу и ступень природы, но в сравнении с третьей ступенью вторая ничтожна. Да и какая ему разница, чему учат на втором этаже? И все это, несмотря на то, что ему объясняют, что вначале исправлением достигается любовь к товарищам, а затем общая любовь к природе. Но человек не придает товарищеской любви ценности, а смотрит на нее как на добавку и насильно работает в ней. Но всегда при собраниях ждет, когда придет время расстаться с ними.
То есть, это абсолютно точно, потому что да, мы проходим
такая мощь в третьей
мы
ступени.
Годами проходим эти состояния, когда мы считаем, что это вся любовь к товарищам, это вся группа и прочее, прочее. Это какие-то детские побочные занятия,
которые нас
заставляют заниматься этим. Тут, понимаешь ли, высший мир и такое прочее, а тут надо заниматься какими-то и распространением, то, что сегодня думают еще многие о распространении. Для чего мне нужен этот мир, и это все предлагать ему, зачем мне это все надо, а постепенно, когда воздействует высший свет на нас, и он меняет нас, в нас меняется осознание происходящего. И постепенно, через несколько лет, человек только начинает осознавать, что реализация, она действительно внутри связи с другими. Что духовный мир не находится где-то за 1000 верст, что не находится в каком-то другом месте, что он находится здесь, только при изменении тебя с этой концепцией внутренней, когда ты все хочешь на себя, и когда ты меняешь себя на обратное, на выход из себя, вместо интро и экстра. Вот это осознание того, что все зависит от твоего внутреннего отношения к миру, оно на самом деле революционно в человеке. Это очень сильный переворот. Это действительно свет должен воздействовать долгое-долгое время, постоянно, постепенно. Раньше это было в течение многих лет. Допустим, 20 лет. Сегодня это может быть сокращено до нескольких лет, но пока еще до нескольких лет. Вполне возможно, когда к этому подойдут многие массы, и каждый немножко своим усилием будет к этому стремиться, то время, естественно, сократится. Но все равно, это уже переворот в осознании того, что ты мыслишь не категориями времени и пространства, что высший мир, он находится где-то там, что находится здесь, и просто твое отношение к нему, вот оно, и твоя парадигма, она порождает высший мир.
Сколько лет надо, чтобы это услышать? Сколько лет уходит, чтобы только это услышать? Сколько задают вопросы, вот вас хоть расстреляют? Расстреляют хоть вас, но вы отвечаете, соединение, группа. Люди задают вопросы, снова вы говорите, вы отвечаете снова и снова.
Я вам говорил то же самое 15 лет назад.
Совершенно верно, я нашел. В Ситрине все были у нас Аравут, и все это мы проходили. Все совершенно, и все эти книги, черная эта серия.
Так вот, если бы мы еще тогда их не проходили, сегодня бы не услышали.
Вы считаете, это база, которая строилась?
Конечно.
На этом прахе все.
Каждый урок, каждая добавка — это еще микродоза света, который так издали, поэтому называется окружающий свет, влияет на каждого, и так вот каждого преображает.
Сколько же там надо перебрать?
А вот именно каждый момент происходят огромные сдвиги, но их такое количество, что это занимает годы. Но в мгновение происходят миллиарды операций внутренних в нас. Миллиарды действий.
Паша, есть вопросы?
Да. Руслан из Киева спрашивает. Вы говорите, что Творец ощутится нами только в мире нашей связи между собой.
А где же еще можем мы сделать желание? Ведь есть только одно желание. Творец создал желание. Где желание? То, которое ты можешь показать, что оно у тебя желание духовное, то есть отдачи, связи с другими, на отдаче. Где оно? Ну, покажи его, предъяви его и получишь. Внутри этого желания проявится высший мир.
А с другой стороны, противоположный. Советуете нам представлять Творца как не безмолвный закон, а как личность вне нас, с которой можно говорить и просить.
Я?
Не могу справиться с этими противоречиями.
Ничего, как это? Какая личность? Ты, о чем ты говоришь? Не можешь справиться. Это он так он слышит. Ничего подобного. Творец — это не личность, это запрещено вообще представлять себе что-то в этом неовеществленном мире духовном. Это мир качеств, даже не сил, как мы сегодня представляем себе силы. Сегодняшние силы, которые мы себе представляем, они все-таки представляются нам в виде физических сил. И я сейчас с этим не спорю. Я не хочу исправлять этот уровень отношения к духовному. Потому что, по крайней мере, он дает какие-то осязания. Ну, поле. Так мы представляем себе поле, его напряженность, его характеристики. Любое физическое поле напряженности, это буквой H выражается, H, да, удаляется или приближается его сила согласно пропорциональному квадрату расстояния. Любые физические поля так, в принципе, распространяются. И так далее. То есть, по крайней мере, хоть чем-то мы можем оперировать таким, то, что есть вокруг нас, в природе, в технике. Поэтому так можно представлять себе, по крайней мере, сейчас пока, духовные силы, духовное поле. Но вообще это даже не это. Это качество. Это свойство. Даже не сила. Но мы говорим, сила получения, сила отдачи, столкновение, ударное проникновение и так далее. То есть мы оперируем силами, но затем мы почувствуем, что это свойства, которые таким образом взаимодействуют между собой. Всего лишь два свойства. Творца и противоположное ему то, что он сделал, создал. И эти два свойства, они между собой взаимодействуют для того, чтобы между ними, между этими двумя свойствами, возник человек. Сознание. Сознание. Это и есть человек. А вся материя нашего мира, она вот, ты можешь поговорить с любыми этими квантовщиками сегодняшними, кто занимается квантовой физикой, они тебе скажут, какой материи нет. Никаких элементарных частиц даже нет. Все расплывается, все превращается в облако, все превращается куда-то в никуда. Это все исчезает. Как шагреневая кожа. Так вот. Все расползается. Нет ни точки, ни сил, ничего. Одни такие туманности вместо того, что казалось раньше частицами, находящимися во всех местах и все одновременно. То есть вообще подходят к границе физического мира. Поэтому говорить о чем-то образном невозможно. Наоборот, мы сегодня приходим к тому, что следующие наши постижения, которые мы назовем духовными, то есть над эгоистическими, они постижения не образные, а качественные. Вот, ну, для примера, собака видит мир в виде пятен запаха. А мы будем видеть мир не в виде вот этих образов, а в виде образов качества. Разного, различных качеств. Больше эгоизм, меньше эгоизм. Большая отдача, меньшая отдача. Взаимодействие, ударное, проникновение и так далее. Качество только лишь. Это есть высший мир. И себя мы будем такими видеть, как качество. Да ты и сегодня хочешь видеть человека не в виде его тела. Что тебе его тело? Ты и сегодня хотел бы видеть его суть.
Хотел бы.
Но.
Я хочу вернуть нас к фараону. Ну, поскольку как бы, это основная тема наша сегодняшняя. Вот я так проглядываю наш путь, даже нашей группы. Я вижу, как вот он все время идет рядом, или мы внутри, как он все время идет. Например, вот я помню, когда у нас образовалась такая группа в группе, когда возник свой лидер, который к себе стал притягивать. Мы вывели 20 человек. Потом были еще периоды, когда люди, ребята выходили. Сейчас возник новый такой период. Вот вы написали даже в своем блоге открыто такое письмо, что появились какие-то ребята-психологи. Я, честно говоря, мало соображаю в этом. Психологи. Как называется психология? Это
системно-векторная.
Системно-векторная психология. И все как-то вдруг подумали, что каббала и системно-векторная психология, они очень, очень так похожи. То есть вдруг он стал еще хитрее, фараон. Грубо говоря, тогда было понятней.
Но этот творец сортирует.
А сейчас он просто так, знаете, вот идет.
Да.
Недавно когда-то Рабаш писал на заре советской власти. Он писал тогда, что опасайтесь этих. Сейчас он как-то почти слился. Такое ощущение, что за этими словами, которые говорят эти психологи...
Но он слился для ребят, которые, к сожалению, не понимают, о чем речь идет. Вопрос в чем? Каббалистическая методика, она очень прямая. С самого начала говорит только об одном. Только раскрывает немножко еще больше. В тех же текстах человеку раскрывается все больше и больше глубина и движение. И если он придерживается только этого, тогда он попадает в точку. Все остальное выдумано людьми.
Чего только, скажите, чего только вот?
Точка?
Какая-то граница, да.
А что? Точка – это слияние с Творцом. Это единственная сила, которая всем управляет. Но для того, чтобы направить к себе, эта сила, она нас форматирует постоянно. Все острее, все уже. Пока мы не сами превращаемся в такое же острое свойство отдачи, как и она сама.
Чтобы в игольное ушко войти.
Да, да, в игольное ушко. Это хорошо, да. Так вот, человек по ходу выдумывает всевозможные методики. И их в мире существует 3800, насчитали. Я думаю, что может быть и больше, а может быть сейчас уже меньше, за неимением, так сказать, адептов, они исчезают, эти религии и верования всевозможные. И постоянно возникают новые. Зов времени, что называется. С середины прошлого века их полно всяких возникло на всяких научных базах, на всяких волнах, которые в мозгу, там со всевозможными усилителями. Плюс к этому есть очень много всевозможных методик тайных, всяких, использующихся в тайных всевозможных службах. Очень много всего есть. Люди обычно и не знают об этом. Развитие всевозможных внутренних психоматических способностей. Все они построены только лишь на эгоизме. На его развитии. Даже если кажется человеку, что это надэгоистическое развитие, это альтруистический эгоизм. Так же, как во всех этих людях в нашем мире, которые желают делать добро там животным, природе и так далее, там экологии и все прочее, друг другу. Есть 10% таких людей, которые занимаются как бы альтруизмом нашего мира. Так что все равно это тот же эгоизм.
То есть вы сами говорите, что есть тонкая грань сейчас, она тоньше и тоньше.
А
да?
Грань, она, естественно, тоньше. И вот эта грань, вот эта борьба, вот это вот выяснение, анализ, а что же такое на самом деле чистая методика постижения высшего света, она заключается именно в постоянном внутреннем очищении своего направления. И в частности я вижу в этих методиках помощь. Вообще все в мире сделано только так. Помощь для того, чтобы очистить группы, очистить людей от всевозможных заблуждений. Я лично не против того, чтобы вообще все уходили куда хотят. Творцу не нужно, не нужно много людей. Это стадо он сможет привести к себе любыми путями. Понимаешь? Нам нечего болеть за тех людей, которые уходят. Мы должны для себя на этом основании выяснить правду. И не за то, что там лучше или хуже кормят, или более удобные стулья, или в удобное время занимаются, и вообще чем-то более приятным. А истину. Если ты выясняешь таким образом, причем не психологию какую-то, и не какие-то методики тренингов мозговых, и не экстрасенсорику, а именно подобие свету вызыванием света на себя.
Вот это отличие.
Вот в этом-то и отличие. Находится ли в этих методиках, они могут утверждать, конечно, все что угодно, я могу с ними поговорить. Пожалуйста, я не против и не ухожу ни во что. Мне бы хотелось послушать самому, что за эти всякие векторные анализы новые. Вчера их не было, сегодня они есть, завтра будут новые. То есть это подставляет нам фараон, творит через него. Это называется «я утяжеляю сердце фараона». Вот. Для того, чтобы таким образом как бы просеять, отсортировать из наших групп тех людей, которые, в общем-то, может быть, являются балластом. И поэтому не надо переживать за это огромное количество людей, которые приходят, и из которых, может быть, 90% уходят. Я серьезно говорю. Потому что Каббала, она отбирает из всего человечества только тех, кто относится к Творцу. Тех, кто может быть на самом деле посредником между ним и всем остальным человечеством. Поэтому здесь духовный мир вообще построен весь на качестве, а не на количестве. И не надо смотреть на этих 7 миллиардов биологических существ таких, которые бродят здесь по земле и как бы пропитаться, как бы прогуляться. Об этом думают. Не надо. То есть любому человеку мы рады, но у всех есть свобода выбора. И мы ни в коем случае не пренебрегаем никем. Но если он уходит, то это его выбор. Все. И он, значит, должен отработать себя на каких-то других уровнях. Значит, еще не готов прийти. Подхватил от нас чего-то, потом отработает это, и, может быть, придет через некоторое время. А если нет, то у него свой путь в следующем, в своем круговороте жизни. Он его закончит. Мы хотим в этом.
Но, с другой стороны, вы все равно поместили это письмо. То есть письмо существует.
Я поместил письмо для тех ребят, которые находятся в наших группах, и которые не понимают еще до конца, как можно определить, что это за методики, чем они отличаются от Каббалы. Чтобы помочь им разобраться. Но если они в том числе хотят уйти, я ни в коем случае никого не задерживаю. Никогда. Нельзя. Вот именно этим-то и прославляется Каббала. Она разбрасывает знания, как сеятель разбрасывает семена, идя по пашне. И кто берет, кому куда попадет, то и хорошо. То есть это не наша воля. Мы только можем желать побольше, чтобы людей узнали. А дальше это работа Творца.
Вот мне интересно, у меня такой вопрос личный к вам. А вот когда вы у Рабаши были, у вас возникал какой-то момент, когда-нибудь момент такой, ну, что что-то, где-то что-то еще посмотреть, что что-то очень похожее, соскочить, ну и вернуться?
У Рабаши уже нет.
Нет у Рабаши. То есть уже было созревшее состояние такое, да?
Я слышал много всяких соблазнений на своем же
жизни. Были уже в то время все эти какие-то такие
соблазнения? Ну, и до этого были, и в то время, особенно в то время начали появляться всякие книжки на английском языке. Я их с трудом там пытался переводить о всяких этих... я помню, у Джерми была проблема с этим, у нас еще нескольких англоязычных ребят, которых я привел к Рабашу, что у них было дома, до него еще, вот такие библиотеки всяких этих нью-эйджей. И они говорили, какой ты счастливчик, что ты не знаешь английского языка. Действительно, очень трудно было им от этого оторваться. Они между собой говорили, они еще пытались в этом же что-то найти, разобраться. А я спокойно сидел.
Ну, поэтому они начинали у Берга, скорее всего.
Может быть, то же самое и с эвритом, с моим. Видно, это, с другой стороны, божий дар, когда дается такое отупение. Отупение, но, в общем-то, от Бога я вижу, что... Действительно, мне не пришлось ничем этим заниматься, но с другой стороны, я думаю, что просто время, может быть, потратил бы немножко все-таки, но у меня очень такой был острый нюх. Я по своей натуре вообще высокомерная, критическая...
Не заканчивайте фразу.
Такая личность,
так.
Вот, пренебрегающая всеми. И поэтому все, что выдумано людьми, я заранее отметал. Вот такое у меня ощущение. Человек в нашем мире, что он может выдумать?
Вот это охрана.
Вытащить из своей коробки? Ты понимаешь, ну что он может вытащить?
Так вот гордыня – это охрана для человека.
Это, я думаю, что это не гордыня. Это понимание ограниченности нашего разума.
Человеческого разума.
Да.
Потому что вы занимались этим изучением.
Может быть, да. Может быть, биокибернетика, все это, когда видишь, из каких жучков мы произошли, то, в принципе, что там есть? То, что было в первом жучке, только немножко развилось дальше. Так? Вот в первых самых этих микробах, эти скариоты, все эти, все это, и от них все развилось. Ну так что в тебе есть, кроме там пару кислот и немножечко электрического тока? Вот и весь ты.
И вдруг вы за Рабашем почувствовали...
А здесь, да? я не почувствовал в нем. Я пришел к нему уже ища, только учителя ища. Методика уже, она не была мне ясна, но я понимал, что здесь это знание действительно высшее.
Но вы не шли за разумом. За разумом вы не шли или как?
Нет, я хотел разума, да конечно.
Не, ну все
постичь.
Вы с, я не знаю,
с
тремя высшими, с двумя высшими сидит напротив вас, старичок.
Не, конечно, мне было, не академик, мне было непросто.
Ничего не закончил, работал там на сварках.
Но когда этот старичок раскрывает книжечку и начинает тебе говорить о системе высших миров, и если ты его тыкаешь во что-то, он тебе выдает такие фразы, что ты просто не имеешь. На самом деле, я же помню, это просто какое-то ужасное состояние. Я даже не знаю, как сказать, и по сей день, когда вспоминаю, меня это очень, эти воспоминания, трогает. Они очень трогают, я не знаю, трогают это...
Слабое слово, да.
Это свидание с истиной, понимаешь? И оно очень для человека, который ищет, и для ученого, и для искателя, оно это переживание очень острое, это потрясение, причем потрясение логикой, потрясение высшим разумом. Что интересно в этом высшем разуме, что я поймал, и что я не мог до этого нигде увидеть, это... Соединение противоположностей. Вот когда ты можешь подняться над ними двумя, я методист в этом. Я не подхожу, как обычно. Приходят ученики, они так входят так, естественно. А я методист. Я слежу за разумом, как он работает. И получается так. Когда два противоположных свойства могут в третьем свойстве между собой соединиться, в третьей линии. Вот это меня... в общем-то, купила.
Какие два противоположных? Какие?
Отдача и получение. Два качества, которые могут между собой взаимно работать. Вот этого вот я нигде не видел раньше.
Всегда одна линия была, да?
Да. Ну, две. Противоположные. Нет. Но они никогда не соединялись. То есть всегда были противоречия. И на этих противоречиях весь мир находится в этой борьбе, склоке и так далее, и невозможности ничего выяснить. А когда ты видишь, что они соединяются между собой, ничего нельзя сделать.
Вы это там увидели, да?
Да, это я увидел. И потом, когда он тебе разворачивает таблицы миров, миров, сферот, парцуфим, и все это начинает объяснять какой-то старикашка, который не кончал никакой школы, ничего, и говорит тебе о свойствах света, материи, свободы воли, психологию человека, развитие космоса, все что, откуда, в каком-то чуть ли не бараке, понимаешь ли, сидит 80-летний, ну ничего, как из деревни вылез, из какой-то из берлоги, из палатки. И такие знания, понимаешь? И они естественные в нем. И это не те знания, которые мне хотели талмудисты всунуть. Понимаешь? Что, дескать, накручивали мне просто спиралями эту логику, логику спора. А здесь никакого спора нет, здесь наоборот. Выяснение истины. Но именно истина на соединении, это надо было, конечно, почувствовать.
Не, ну понятно, почему вы тогда не ушли. Вы так об этом рассказываете, что ничего найти другого невозможно.
Нет, я сегодня готов слушать. Вот эти векторные какие-то анализы, там, я не знаю, что...
Психология.
В институте я изучал, кстати, векторный анализ, да, но...
Это другое.
Психология, это... Ну что психология? Тот же, это не может быть другим. Это та же наука, если она наука.
Они, в принципе, наверное, эти ребята получили силу после вот этого нашего сильного Вильнюсского конгресса, где я был, где вы вдруг, как это говорят, новая экономическая политика. То есть раз, вдруг изменили ход конгресса вот этими вот семинарами с Ульяновым.
Ничего подобного мы не сделали с санаторием.
Но такого никогда не было.
Мы ничего с ним не сделали. Мы провели просто Ишиват Хаверим. Только на таком, на более чувственном уровне мы хотели показать, насколько люди, разобщенные 30 государствами европейскими, могут собраться вместе и начать ощущать, даже не понимая друг друга, начать ощущать какое-то общее поле. Вот что мы хотели показать. Ничего там больше не было. Это тоже собрание товарищей, которое обычно вы проводите каждую неделю. Только более чувственное. Я вызвал эти чувства наводками такими, но говорил им те же фразы, которые они слышали много раз. Только заставлял их, я два раза говорил одну и ту же фразу, и заставлял их после этого там полминуты, минуты подумать. И больше ничего.
Ну, задавали вопросы.
Задавал вопросы тоже из наших статей. Да. Я ничего не давал нового. Тут ничего, не было никакой революции с моей стороны.
Нет, поскольку я сидел в этих кругах, я могу тоже продолжить.
Ну что?
Да, было такое.
То есть я сделал наводку. Да, я вот поставил, сказал, вот давайте так занимайтесь, так думайте, так говорите. То есть оформил все то, что практически было и раньше известно. Только поставил это как бы на свои места немножко. И получилось поэтому новое ощущение,
когда
более яркое.
Каждый из нас к кругу добавлял еще свои 5 копеек, такие очень не ведя, очень интересно.
Да.
Не забирая внимания, знаете, как раз одно предложение, я сидел в кругу, я обалдевал, там сижу, вдруг оп. И мир создается.
Да, и ты видишь, что даже если он говорит против, не своего мнения, не глупости вроде бы, а ты видишь в этом, как это выводит тебя на другую мысль. Конечно. Но это обычное собрание товарищей, в общем-то, было. Ничего здесь не было. Это не психологический тренинг. Это собрание товарищей, которые говорили о своих внутренних обязанностях относительно группы,
понимание.
Соединения, понимания, достижения общего свойства, в котором ощутится высший мир, высшая сила, Творец. Я не вижу в этом ничего революционного. Это показалось вам, потому что вы почувствовали, как это можно сделать. А теперь я хотел бы увидеть, что вы это делаете. И без меня. А вы в итоге смотрите на меня почему-то, наверное, и ждете, когда он сделает еще нам такую какую-то штуку, там, как это называется, медитацию или что-нибудь.
Ждем бразильского конгресса с американским.
Нет, ничего не будет. Это не так все будет происходить.
Понятно.
Вы должны сами это все проводить между собой.
Понятно. Паша, Ты молчишь.
Много вопросов по поводу развития методики интегрального воспитания и образования.
А, то есть это уже не наше внутреннее,
вот вопрос, внешнее. Вопрос как раз на стыке. Можно ли использовать разные методики для распространения идей интегральности, если они передают похожие подобные мысли?
Нет, нельзя. О. Нельзя. Дело в том, что вы не можете использовать, кроме подходящей оболочки, вы не можете использовать никакой передатчик, никакой переносчик правильной информации. А информация и то, в чем она передается, должны соответствовать друг другу. Это известно из физики, из радиотехники. Так что даже нечего стараться, чтобы мы смогли использовать какие-то... Мы можем использовать данные науки, которые уже сегодня отчасти начинают раскрывать те идеи, о которых говорит Каббала, для того, чтобы облегчить человеку контакт с нами, подойти к нему, но не более того. Все равно наша методика и наша передача, наш посыл, он должен идти только от нас и только в, как сказать, и только в формате, который мы сами же изобретаем.
Почему?
Вплоть до того, что между нами говоря, я не могу дать кому-то сделать фильм, картинку нарисовать, которая не имеет связи с нами. Человек, который не чувствует немножко нашу идею. Он может быть великолепным мастером. Так он мне нарисует чего-то там от себя. Не от нашего пути, а от себя. Он может взять немножко из нашего пути, если он начинающий у нас, и далее добавить свое мастерство. Но он должен взять за основу нашу идею. Поэтому использование даже чего-то постороннего очень ограничено. Ну, допустим, после того, как я написал книгу, я могу дать ее на проверку или на исправление какие-то мелкие специалисту. После него я все равно должен пройти и исправить. Может быть, наоборот, что он исказил где-то какие-то места, не понимая этого. Вот. Но, в общем, это все равно должно исходить только от нас.
То есть вы ощущаете большой...
Поэтому-то у нас здесь находятся только наши люди. Мы не можем брать снаружи специалиста. Нам было бы дешевле, может быть, иногда подготовить специалиста и снаружи. Взять готового, сказать ему, что делать, и пускай работает. Но мы не можем этого сделать. Мы должны брать наших учеников, обучать их работе, и они уже тогда работают. Потому что именно они понимают замысел, который должен быть в любом нашем посыле. И они передают с этим свое желание. А это самое главное, чтобы была там внутренняя начинка, энергия.
Вот тут такой вопрос. Есть люди абсолютно внешние, но услышав о нашей идее, готовы включиться в интегрального общества, готовы включиться в работу на общественных началах, неравнодушны к ситуации в мире, согласны с нашим посылом. Это люди творческие, фотографы, преподаватели, художники, журналисты. Как быть?
Как быть? Обучать. Обучать их. И в той мере, в которой они могут участвовать в этом, чтобы участвовали. Конечно, они могут делать многое, но чтобы в них было хотя бы какое-то элементарное наше зерно. И контролировать, естественно. И не соглашаться на их, может быть, особые находки, если они исходят только из их мастерства, а не знания нашего предмета.
Да, продолжайте.
Продолжай.
Вот от Ульянова вопрос.
Да.
Как вам видится развитие методики?
Развитие методики мне видится сейчас в том, что проходит сейчас этот период, сейчас пройдет эта неделя праздников. Через 2 недели я вылетаю еще на 2 недели в Южную и в Северную Америку. Потом возвращаюсь. Я думаю, что после этого мы уже поговорим о следующем этапе. Может быть, мы сможем с тобой снова посидеть и развить новую серию бесед. Это уже будут... Ну, я вернусь, и мы поговорим. Есть у тебя мысли, у меня. Я думаю, что это будет уже тема следующей книги, следующей серии, более углубленная часть, которая будет заниматься развитием наших групп, и внешняя часть, которая будет заниматься развитием внешних, нашего выхода в объяснение на внешний мир. Я не хотел бы сейчас, у нас и времени мало, углубляться в это. Но я думаю, где-то через месяц, к концу мая, если мы смогли бы с тобой встретиться для следующего цикла бесед, было бы хорошо.
Это просто перед нами экран московский, он там
находится. Да, я смотрю на него. Да.
Так Ульянов постригся.
Красиво постригся, да, выглядишь молодым.
Молодец. Приедешь жить можешь у меня, так что ждем.
Жизнерадостно, все нормально, да.
Паша, дальше.
Ну, тут в основном вопросы как раз по...
Что, опять от женщин?
На эту тему. Ну, от женщин сейчас.
По женщинам вчера был серьезный урок, так что... Я думаю, женщины слышали.
Ну, это я не знаю, какие у них могут быть в связи с этим проблемы.
На женщин надо добраться.
Ну, смотрите, у меня дальше было... Что-то есть?
Подготовка женщин по методике и о роли женщины вообще.
О роли женщины вообще вы вчера слышали. На втором моем уроке.
Не все.
Не все, но я же хотел бы, конечно, чтобы вы все услышали этот урок. В принципе, до этого была беседа здесь с двумя нашими товарищами Ниф Навон и Шейли Перец. С ними я тоже проводил беседу, это было где-то месяц, наверное, назад. Эти две беседы, я думаю, они основополагающие по выяснению роли женской части нашей мировой группы. И там я говорил о том, что женщина – это важнейший элемент нашей группы, и в исправлении человечества это основной элемент, это основа жизни, это основа ее развития. И возвращение женщины сегодня с работы в дом, это не значит, что она возвращается на кухню и в курятник, а она возвращается к воспитанию, к образованию семьи и человечества. Потому что если она будет при этом в свободное время, а сейчас у нее может быть много свободного времени, это не та женщина, которая занималась раньше стирками, уборками и готовками целый день. Это женщина, которой надо дать образование, воспитание серьезное, психологическую основу и все, которое будет затем воспитывать семью. То есть и детей, и мужа она будет делать из них настоящих людей. Это ее, в принципе, задача. И тогда мы получим в течение одного поколения, и даже меньше, мы получим совершенно другое человечество. И это изменит, если мы дадим женщине образование, воспитание через телевидение, через курсы всевозможные при университетах, везде, где бы то ни было. Обяжем просто женщин заниматься на этом, дадим им важность в этом деле, в их человеческом и вообще мировом в этом... цикле развития, который мы проходим, ее основополагающую роль, я думаю, что мы сможем это сделать. Согласно Каббале, женщина, которая возвращается сегодня обратно домой, возвратится поневоле из-за того, что практически человечество останется безработным. Мы, если через нее дадим систему правильного воспитания, связи, образования детям и мужу, то этим мир придет, в общем-то, к совершенно иному виду. Так что нам надо поднять эту важность в глазах мужчин и в глазах женщин. Мы должны совместно работать над этой темой, над этой программой. Мы должны доказать, показать что никак женщина иначе не будет возвышена и достигнет не только равенства, а еще большего величия по сравнению даже с мужчинами. У мужчины совсем другая роль. Тут нет соперничества, а просто есть распределение правильной ролей, которое предусматривает нам и наша жизнь, и высший мир. То есть оба мира. Ну, это все есть в этих двух лекциях. В беседе с Нивом Навоном о роли женщины и во вчерашней моей беседе.
Тут по методикам вопросы. Как вы относитесь к методикам, которые говорят теми же словами? Вы же встречались с их руководителями, например, с суфиями. Тут про Ошу пишут, что все очень похоже.
Да все похоже. Если все говорят о любви и дружбе, так все похоже. Начиная от социализма, коммунизма и кончая нацизмом и чем угодно.
Нет, ну суфи было интересно все-таки. Я с вами был.
Я встречался со многими адептами.
Помните, в Англии вот этот суфи?
В Англии суфи говорил очень интересно, да. И гуру в Москве говорил интересно. Смешновато, правда, немножко. И вообще, я со многим встречался. Не хочу даже упоминать, чтобы как-то не подумали, что я пренебрегаю этими людьми. Просто каббала — это совершенно другое. Это другое. Я даже не хочу говорить выше, ниже. Это иное, разное. И поэтому...
Ну, каббала — это для законченных эгоистов.
Да, да, это для человека, который ищет ответ.
Да.
А не успокоение такие. На какой-то стадии, умиротворение, удовлетворение каким-то усыпляющим ответом, который не успокаивается, которому не доказывают силой убеждения, которому не доказывают тем, что, смотри, есть миллионы, которые верят в это, которые не обращают внимания на такие аргументации. Вот. То есть каббалист — это человек, который идет до конца. Не верь, не надейся, ничего, пока не раскроешь в новых свойствах новый мир. Поэтому, конечно, так и сказано, что 1000 входит в комнату, то есть в это клей, и один только в итоге выходит. Но это 1001, это, в принципе, имеется в виду, конечно, не количество. Не надо нам так думать и разочаровываться. А 1001 это имеется в виду, потому что мы должны достичь увеличения в 1000 раз. Это до Арихампина.
А вот Юра, наш оператор на Ишуат Хаверим, он сказал эту фразу: 1000 входит в комнату и выходит одно сердце. Он
сказал. Это красиво.
Красиво.
Да. Вот тут вопрос из Литвы по поводу до конца. Вот уже вопрос спрашивают, как раз когда мы точками поднимаемся над собой, соединяемся в группу и растворяемся в свете, что дальше? Какие последующие шаги, к чему стремиться?
Им уже этого мало. Ну, во-первых, из Литвы у нас, кстати, хорошее известие. Я получил уже протокол от Шавлевского университета. Мы там продолжаем работать. И они начинают там развивать кафедру интегрального образования.
По иронии судьбы, с Литвы все начнется.
Да, да, да. Вот так
я
вот
там
получается.
Смотрел, у меня было такое ощущение. Там какие вопросы вам задавали.
Да, да. Вообще. Прекрасно, действительно. Я очень советую эту лекцию Шавлявскую. Почитай, посмотрите. Она на русском языке. Теперь, что происходит с нами за порогом этого выхода, достижение гармонии, высшей гармонии, мы не знаем. Каббалисты об этом не пишут. Они так и пишут о том, что мы об этом не пишем. Вот. То есть почему? Потому что только лишь... Ты понимаешь, это вот как будто, допустим, тебе запрещено рассказывать о том, что существует... ну вот как в буддизме было, да? О смерти. Да, с чего пошло это? Что он обнаружил страдания в мире, Будда.
А, да, Будда. Да. Случайно вышел на улицу.
Да, то же самое и здесь.
Да, да, да.
То есть мы изучаем до какого-то определенного состояния каббалу. Вот сейчас мы ее изучаем. Мы ее изучаем, практически то, что нам надо изучать, хотя мы изучаем высшие миры, которые находятся по ту сторону. Но мы их изучаем для того, чтобы они светили сюда нам. Мы не знаем о том, что они, как они. Мы лопочем, как маленькие дети, но желаем оттуда получить высший свет. Отраженный, окружающий издалека. Для этого мы об этом изучаем. А в принципе мы не знаем, что мы учим. Когда мы с помощью этого высшего света начинаем ощущать этот высший мир, он делает в нас соответствующие свойства. Мы начинаем этот высший мир ощущать, тогда у нас появляется совсем другой язык. И мы можем уже разговаривать, где мы, что происходит. Пришли в этот новый мир, получили новый язык, язык ветвей, язык корней. Становится одним языком. И начинаем теперь карабкаться по лестнице 125 ступеней до мира бесконечности. Это ступени исправления нашего эгоизма на свойства отдачи и любви. Когда мы исправили все эти свойства, мы в один момент, вот как в этот раз мы входим в высший мир, мы также входим в мир бесконечности. Почему он называется бесконечности? Потому что сейчас для нас он не ощущаем абсолютно. И для тех, кто находится в мирах, на 125 ступенях, он тоже не ощущаем. Ощущаем как абсолютно нечто расплывчатое, неосязаемое, потому что нет к нему свойства. Должно быть свойство бесконечное, свойство неограниченного, неограниченной отдачи и любви, неограниченной отдачи. Когда ты подтягиваешься к этому свойству, и входишь в мир бесконечности, у тебя появляется вот это новое свойство на ощущение мира бесконечности. Ты в нем начинаешь ощущать, что находится в нем. Уже начинаешь различать его детали. Поэтому каббалисты о мире бесконечности не говорят. Говорят только о нашем мире и немножко о мире высшем, чем наш. В пяти этих высших мирах, потому что оттуда мы получаем на себя свет. Вот и все. Поэтому пускай немножко подождет, ему все откроется.
Вопрос из Франкфурта.
Но и сейчас мы получаем свет от мира бесконечности. Через пять этих миров. Да.
Вопрос из Франкфурта. Нас на иврите вопрос. Нас больше 50 товарищей из Франкфурта. Мы хотим знать, как использовать особое время Песоха, чтобы мы вышли из Египта.
Дорогие мои, это зависит только от нашего совместного сближения. Ни от чего больше. Эти вопросы вы можете задавать друг другу и себе. Открывайте статьи, читайте, смотрите, что в них написано. Ни от чего больше не зависит ваше освобождение духовное, ваш прорыв. Только от нашего сближения. Я надеюсь, что в течение этой недели мы будем проходить еще много материалов на эту тему. Присутствуйте с нами на всех трапезах, на всех занятиях, насколько как можно больше. Присылайте всевозможные сюда вопросы. Мы будем на утренних занятиях, на вечерних занятиях, мы будем постоянно их разбирать. Нам надо обязательно выяснить все. И если только у вас что-то остается нерешенным, это нехорошо. Чтобы у вас не было никаких сомнений в нашем пути, чтобы вы знали, что мы действительно двигаемся. Вы видите из года в год, насколько... Ничего в мире не остается, кроме нас. И мы выходим в финал. И этот финал перед нами. Скоро прорвем ленточку. И с аплодисментами нас встретит Творец. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания, ребята. Спасибо большое. Присылайте к нам вопросы. Сегодня трапеза у нас в 7 часов. 7 часов по нашему времени. До свидания. Спасибо.